Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ее ведущий Дмитрий Шакуров, гость нашей программы. Настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора, ректор Екатеринбургской духовной семинарии, протоиерей Николай Малета. Отец Николай, здравствуйте.
Добрый вечер.
Отец Николай, тема предстоящей беседы – это собор екатеринбургских святых. Праздник этот будет 11 февраля. И хотелось бы узнать, какие мероприятия будут проходить в преддверии этого торжества и что будет после. Но прежде события, которые завершились на прошлой неделе, 26 января, завершились 26-е рождественские международные чтения. Знаю, что вам не удалось на них побывать, но знаю, что и вашу занятость. Но удавалось ли следить за этими чтениями?
Да, к сожалению, не удалось побывать непосредственно, но, безусловно, не следить за, можно сказать, таким программным явлением в жизни нашей церкви, как рождественские чтения, которые действительно затрагивают насущные какие-то проблемы, вопросы, и дают, они проходят всегда после праздников Рождества Христова, Богоявления, Крещения Господня, где-то к концу января, это начало календарного года. Поэтому вот действительно те темы, те вопросы, которые поднимались и Святейшим Патриархом на рождественских чтениях, и секции многочисленные, в которых приняло участие множество и наших представителей, и нашей епархии, и духовенства, и мирян, руководителей отделов, безусловно, вникли в суть, извлекли серьезные уроки. Но, безусловно, что в этом году для нас и предстоящий праздник Собора Екатеринбургских святых, и вообще целый год, это вот такой под знаком столетия начала страшных событий в жизни как нашей страны, так, безусловно, и Церкви Православной. Это те серьезные гонения и те мучения, которые претерпели многие люди, и прежде всего это царственное столетие мученической кончины, которых и будем молитвенно чтить их вот в этом году. Поэтому, безусловно, если посмотреть, скажем, на собор Екатеринбургских святых, их, по-моему, более 60, кажется, 63 святых, но это не окончательный список, безусловно, потому что и у нас в епархии есть комиссия по канонизации, которая работает и работает над многими именами, которые еще тех людей, которые претерпели мучения, пострадали вот в годы лихолетий. Еще канонизации, я думаю, будут впереди, но 63, кажется, 56, и из них это новомученики Церкви Христовой. Поэтому, безусловно, в центре это царская семья, и многие как духовного сана, чина, так и миряне, которые претерпели страдания и мучения. Вот, и начало этим страданиям было положено как раз в 1918 году. Вот после той страшной революции, которая совершилась чуть раньше, в 17 году, там уже в этом 17 году была пролита первая кровь мученическая, но основное началось, конечно, в 18 году.
Я хотел бы обратиться к нашим зрителям, еще раз напомнить, что гость нашей программы отец Николай Малета, и называется наша программа «Беседа с батюшкой». И поэтому вы, уважаемые телезрители, можете задавать свои вопросы, делиться своим духовным, может быть, опытом, рассказывать о том, чем вам помогли екатеринбургские святые. Телефон нашего прямого эфира 379-65-70. Звоните, задавайте вопросы. В принципе, темы могут быть любые. Это не только тема собора екатеринбургских святых. Задавайте вопросы, мы ответим. И в продолжение темы я хотел бы... Мне попалась на глаза газета и интервью владыки Кирилла, митрополита Кирилла, и процитировать его. Как бы кто ни относился к правлению Николая II, я хотел бы определенную тему задать разговора, как бы кто ни относился к правлению Николая II, страна при нем сделала мощный рывок вперед, как в экономическом, так и в социальном плане, в образовании, в здравоохранении и других сферах. Нам необходимо вернуть память о тех достижениях и восстановить историческую справедливость. На ваш взгляд, ну, может быть, как, насколько вам кажется, в средствах массовой информации вот действительно торжествует правда о царских временах, о времени правления Николая II?
Не то, что торжествует, она, по-моему, даже бледной тенью не присутствует в медийном пространстве нашего современного, наших дней. Даже вот тот злополучный, несчастный фильм, о котором даже не хочется даже название упоминать. Вы процитировали слова нашего владыки, и я помню вот на региональном этапе рождественских чтений, которые проходили в конце прошлого года, у владыки было очень глубокое содержательное выступление, приветствие, такое слово серьезное, где владыка как раз коснулся этой темы, что недооценивается и сегодня, и упустилось из виду и в те далекие времена столетней давности, когда совершилась эта страшная трагедия, когда люди не обратили внимания на то, что называется клевета. Клевета в прессе, везде. То есть порядочные люди даже не могли себе представить, что такое может человеку в голову прийти. Поэтому никому из нормальных людей почему-то ее даже в голову не приходило доказывать обратное, опровергать, приводить какие-то доводы, аргументы в защиту правды, истинного опровержения этой клеветы. Потому что казалось, что ну просто абсурдно, очевидно, насколько это несуразно утверждение. В то же время вот эта машина пропаганды, лжи делала свое дело, создавался вместо подлинной исторической правды некий миф, в который в определенный момент народ и к сожалению, поверил. Потому что главный враг, что называется, человечества, как бы там ни относились, может быть, некоторые к образованию, к просвещению, это невежество. Невежество в исламе – это вот этот крайний вот этот радикальный вариант, да, ислама. Чего не коснись. Вот недавно мне попалось на глаза одно мнение человека, который не церковный, женщина, как журналист, говорит, преподавала какое-то время в школе, и говорит, когда идут дебаты, а в том числе одна из таких серьезных тем всегда из года в год на рождественских чтениях, это преподавание в наших школах основ православной культуры. И в нашем регионе это серьезная проблема. А там, безусловно, не вникая в суть, но тем не менее у нас довольно-таки слабые, маленькие процентные соотношения по сравнению с теми, кто там где-то выбирают светскую этику или другие модули. Там их несколько модулей. Вот основа православной культуры. Мало людей хотят изучать православную культуру. А, тем не менее, оказывается, вот это, не помню имени, говорит, в школе, в 8 классе, я такую фразу произнесла, что Христос родился в среде богоизбранного, произошел богоизбранного израильского народа, что получается по вот такой принадлежности, он еврей. И говорит, все были в шоке, в ступоре. Хотя эти темы проходили. Где-то в пятом классе, в конце пятого класса там какие-то темы. Но это уже перед каникулами, так быстренько сами почитайте. Вероятнее всего, так и заканчивается учебный год, что наши дети безграмотные в школе не имеют представления о православной церкви, о христианстве совершенно. Поэтому и рождаются какие-то вот дикое такое отношение. И когда попадается где-то на глаза или на слух приходит какая-то информация о жизни церкви со стороны людей, такое впечатление, что ну, такого придумать невозможно. Это такой кошмар, ужас, который ну, в страшном сне не приснится. А это, оказывается, люди представляют, что это происходит в церкви. Если этого человека спросить, сколько он прочитал литературы, православный, духовный Евангелие сколько раз читал, как часто бывает в храме на богослужении, слушает проповеди, или в каких-то воскресной школе, может быть, в детстве был, или в молодежном кружке, или есть взрослая воскресная школа при храме, где человек принимал участие. Нет, он слышал, ему говорили, кто-то на каком хвосте или на рогах принес. Поэтому в этом смысле, безусловно, вот та истина, та правда, которую я думаю, что мы обязаны доносить до народа, в том числе и о царской семье. Известно, уже существует несколько месяцев портал «Царская семья РФ», где можно найти и почитать, что называется, первоисточники, письма, дневники, воспоминания современников о царской семье. И даже если почитать историю, об этом и Владыка в своем докладе упоминал на оригинальных чтениях наших этапе, упоминал о том, что на самом деле даже враги Церкви Христовой и нашей страны, государства, как бы они ни относились, как вы зачитали, к правлению царя Страстотерца Николая, но тем не менее, вот в какой-то безнравственности и других каких-то вещах не могли упрекнуть, потому что не было никакого основания. Вот тему Распутина где-то там привязывали куда-то как-то, и то большей части к Александре Федоровне, императрице. А по отношению к Страстотерцу царю Николаю, даже те, которые хотели, что называется, а что и удалось им сделать, свергнуть с престола и предать мученической казни, смерти царя Страстотерца, вот не находили. Оказывается, сейчас это полным-полно. Понятно, что идеология свое дело делает, потому что, безусловно, даже вспоминая как-то наше советское школьное прошлое, я рос верующим, ходил в храм. Безусловно, литературы ничего не было. Никакой информации не было, кроме той, которая была, безусловно, официальная. Там история была понятна, как преподнесена, каким образом. Поэтому вот та пропаганда, если даже смотрели фильм какой-нибудь про Чапаева, «Белые и красные», то хочешь, не хочешь, там режиссер заложил уже элемент симпатии к красным, не к белым. И сидишь, и переживаешь, если там чего-то вот такие нехорошие, вот эти белые, а вот это, да, наши красные. Поэтому эта машина пропаганды, она работает. И на сегодняшний день, когда все смешано, вот тема рождественских чтений, это нравственные ценности, от сохранения нравственности зависит будущее нашей страны и всего мира. Казалось, что такое, зачем вот сейчас вот произносить какие-то вот, ну, что такое нравственность, кто разберется. Оказывается, что каждый человек определяет, что такое хорошо, что-то плохое сам. Сейчас нет никаких авторитетов, сейчас вот эта грань между добром и злом, между нравственностью и безнравственностью, она размывается абсолютно. И поэтому, если грех становится нормой, то что нас ждет? А ведь есть закон духовной жизни. И когда мы его нарушаем, а это при нарушении и получается грех, мы калечим свою жизнь, мы калечим себя, мы калечим ближнего. То есть происходит практически вот такое самоуничтожение, саморазрушение себя и всего, что тебя окружает. Поэтому вот эти вещи на сегодняшний день очень-очень серьезно важны. А тем более, вот пример царской
отец
семьи.
Отец Николай, я прошу прощения, мы обязательно
большой
продолжим.
Монолог,
да,
беседа,
нет,
с Маточкой.
Диалог обязательно продолжим. У нас есть звонок, и я хотел, просто уже ждет звонящий достаточно долго. Здравствуйте.
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 Это Светлана с Воронежской области.
Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. У меня вопросы по Ветхому Завету. Вот такой вопрос. Кто такие левиты, священники, и кто они? И еще сразу второй вопрос. Вот в книгах царств и в других книгах часто такое вот выражение «разорвал на себя одежды». И, например, там вот дочь Фамари, дочь это Давид, царя Давида. Ну, вы знаете, что с ней случилось, да?
Да, да, да.
Вот, и она, значит, вышла, когда разорвала на себе одежды и посыпала голову пеплом. И вот много так встречается вот в Ветхом Завете. Что это означает, вот это разорвал на себе одежды? Это негодование, что ли, я так понимаю? Ответьте, пожалуйста.
Спасибо, Светлана, за вопрос. По поводу первого вопроса, если вникнуть вот, в Священное Писание, мы знаем, что есть такое понятие, как священство. Есть ветхозаветное священство, есть новозаветное священство, есть, как у нас, патриарх, епископат, есть священники, есть диаконы. Также в Ветхом Завете из 12 колен было избрано вот колено Левиина, был Левий, такой один из 12 ветхозаветных патриархов, которому и пал вот жребий совершать служение при скинии. Тогда еще не было храма, была скиния, можно сказать, вот палатка такая походная, как вот это понятно, что во времена Моисея, где было конкретно указаны права и обязанности, как построить скинию, какие богослужения совершались, вот двор, святилище, святая святых, это разделение наподобие того разделения, которое мы можем видеть в наших храмах, хотя притворы часто не обозначены так, как прихожка какая-то получается. В древности были более серьезные такие помещения. Сам храм, как святилище, и святая святых алтарь, в котором находился ковчег Завета с скрижалями, начертаны были вот 10 заповедей Моисеевых. Был сосуд с манной и был жезл Аарона, это брат Моисея, прозябший, который вот сухое дерево, в доказательство того, что он избран, когда три таких предводителя, Корей, Дафан и Аверон, восстали против Моисея и против Аарона, что они говорят, и мы можем тоже приносить и жертву, и совершать вот эти, можно сказать, богослужения. Поэтому было указано, что именно вот это право принадлежит колену Левиина. Поэтому от имени Левия, вот левиты, а потом в Ветхом Завете было такое тоже разделение, был первосвященник, были священники, которые, собственно, приносили жертву, а жертвы были кровавые, как правило, в основном, да. И были левиты, собственно, по имени Левия, которые и совершали, скажем так, подготовку на это уровень наших диаконов, как диаконский и священнический чин в нашей Церкви Христовой. Вот поэтому левиты – это те, которые вот помогали, готовили животных, принесли жертвам, и другие были в них обязанности. Ну, помогать тем самым, да,
библейские, священникам. Библейские выражения «посыпать голову пеплом» и
«разорвать одежду». Это такие внешние символы, я думаю, что много их объяснять не нужно. Даже есть такое вот выражение, когда человек – это не то, что негодование, это такая скорбь, в том числе и раскаяние. Когда человек, есть в Ветхом Завете еще такие, что в момент раскаяния, покаяния, человек одевается во вретище, в рубище, в какую-то вот такую ветхую рваную драную одежду, посыпает голову пеплом, как символ вот такого, что я прах земной.
Уничижая себя.
Поэтому это такой чисто естественный внешний порыв. Какое-то действие. Мы иногда, даже безбожники, пытались как-то доказать, что христианство заимствовало свое учение у других религий. И пытались находить какие-то сходства, причины сходств каких-то вот между там язычеством, с тем буддизмом, индуизмом, иудаизмом, ну, вот с христианством, вот оно оттуда, что и там священники, и здесь священники. Иногда, если наблюдать богослужение, священник или епископ воздевают руки во время молитвы или кланяются. И наблюдаем и тут, и там. То есть вот желание, если мы хотим обратиться к Богу, вот с таким молитвенным воззванием, порывом, руки сами, можно сказать, тянутся. Когда мы хотим попросить прощения, мы этого делать не будем. Мы падаем на колени смиренно, лбом, да, и просим Господи, прости, помилуй. Поэтому здесь тоже такое выражение, когда у человека вот действительно вот такая скорбь, печаль невероятная, то даже вот это можно в жизни наблюдать. Вот готовы на себе вот волосы рвать, там не знаю, что с собой делать, вот землю грызть. Вот это такое вот состояние, вот это не то чтобы негодование, но вот так, такой скорби.
Ну, в любом случае, Светлане не стоит повторять.
Нет, ничего. Даже, кстати, вот в иудаизме по сегодняшний день там идут в синагогах споры богословские до сих пор. Поэтому мы помним, что раздрал и первосвященник там одежду во времена суда. То есть это признак такой, что вот довели, вот уже я терпеть это не могу. Меня, поэтому они... как доказательство того, что я это не приемлю, это уже полная ересь, вот признак такой разорвать на себе одежды. Он где-то и по сегодняшний день вот этот ветхозаветный сохранился, но он уже не несет в себе вот этой внутренней, сердечной именно состояния психологического, эмоционального, а он, можно сказать, внешний такой знак, что вот это какой-то предел вот этой дискуссии.
Спасибо большое. Еще один звонок. Здравствуйте. Говорите вы в эфире. Здравствуйте.
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 Добрый вечер.
Вас зовут?
Это Владимир, город Химки, Московской области. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, отец Николай.
Здравствуйте, Владимир.
Отец Николай, у меня такой вопрос. В 93-м году прошлого года, еще при патриархе Алексее II, я подвязался в Даниловском монастыре в Троице Сергиевой Лавры. Вот. Меня там благословили стать священником. Нет, несколько раз. Я 3 раза отказывался становиться священником. Что сейчас мне делать? Как избавиться от горького сожаления, что я не согласился? Каких отцов святоотеческих читателей, как избавиться от этого чувства вины, что я не согласился быть священником?
Прошу прощения, а вам сколько лет? Вы какого возраста?
49 лет мне.
А у вас нет духовного образования, семинарии?
У меня один курс в Духовной Академии.
То есть у вас есть...
Православного института. Мы от Свято-Тихоновского.
Ага, ага.
Первый курс только.
Понятно. Я думаю, что у вас еще не все потеряно. Раскаяние о том, что вы не согласились... Я думаю, что это нормально, но раскаяние должно быть... с какой-то надеждой. Вот раскаяние, сожаление, что не согласились, что вам предлагали, а вы не приняли это предложение. Поэтому я думаю, что в этом смысле, может быть, вы еще не созрели. Были на тот момент. Вот мне приходится общаться, я имею непосредственное отношение к семинариям. Вот студентами. У нас различного возраста, там учатся на очном отделении и 35-летние, и 17-18-летние юноши.
А, кстати, какой предел возрастной приема в семинарию?
Вот приема в семинарию на заочно до 50. Хотя вот Человек закончил один курс.
То есть он может,
я думаю,
продолжить.
Можно восстановиться, можно и тем более сюда в Тихоновском университете есть там пастырское отделение. Можно продолжить, но сейчас есть... Почему я спросил? Потому что есть сейчас требования, серьезные требования. Это было принято решение и Священным Синодом, и, по-моему, даже Архиерейским Собором. Вот образовательный ценз должен присутствовать. То есть там рукополагать можно в диаконы только если есть у человека там, скажем, три класса семинарии заочно. Заочно для рукоположения в священнический сан нужно иметь всю семинарию заочно. А очно можно так уже к концу третьего курса, третьего года обучения, если очно обучается человек, можно принимать священнический сан. Поэтому вот эти какие-то формальные вещи должны присутствовать. Но есть, я полагаю, что вот человеком часто движет, как у нас тоже студенты, вот есть такое и пастырское богословие, есть и патрология, это учение святых отцов и учение о священническом служении, вот где проходят по программе учение святителя Иоанна Златоуста. Есть у него и не только святителя Иоанна Златоуста, но самые знаменитые шесть слов о священстве. Известно, что он тоже убегал и в пустыню прятался, когда ему предлагали, хотели его рукоположить. И он написал шесть слов о священстве, прочитал которые человек искренний, более-менее как-то правдиво, объективно видящий себя, свое внутреннее духовно-нравственное состояние, еще какие-то моменты, он страшится, как святитель Иоанн Златоуст говорил: что вы хотите меня по рукам и ногам связать и бросить на растерзание вот диких зверей где-то у пустыни? Вот это очень ответственный и тяжелый крест. Но в то же время...
Священство,
безусловно.
Это он сравнивал священство с,
да,
с такой,
да,
формой.
Да, с такой, да. То есть он отвечает в этом смысле не только за себя, но и за всю паству. И где уверенность, что ты действительно совершишь это правильно, спасительно для себя и для тех, кого Господь дал тебе. И ты сможешь сказать там, когда пристанешь: «Господи, сиас и дети, которых ты мне дал». Это очень-очень серьезно и ответственно. Психологически это, если бы, я думаю, каждый из священников до конца вот это осознал, проникся этим, то, наверное, разбежались бы все. Потому что у святителя Василия Великого в литургии, в молитве тайной говорится, что священник совершает то, к чему ангелы приникнуть желают. То есть ангелы только так со стороны наблюдают то, что совершает священник. И с каким сердцем, и с какой душой, с каком состоянии, надо быть святым, чтобы святое совершать. Тем более таинство Евхаристии. Поэтому вот эти опасения, они, конечно, могут быть. Но я думаю, что здесь очень важно тоже положиться на волю Божью, потому что мы знаем из Священного Писания, Господь говорит, что волос с головы не падает у человека без воли Божией. Поэтому и то, что вы не приняли священнический сан в те далекие 90-е годы, возможно, это по промыслу Божию Господь уберег, сохранил. Ну и наступит, я думаю, тот момент, когда вы созреете, получите образование, где-то батюшка на приходе рекомендует, архиерей правящий совершит над вами таинство хиротонии, рукоположение в диакона, в священника, потому что я думаю, что если есть желание, если есть стремление, если есть любовь к богослужению, и человек хочет, то надо, Господи, я недостоин, но ты, если есть на то твоя святая воля, да свершится. Я предаю свою волю в руки твои, соверши со мной через правящую архиерея, на что есть воля Божия. Поэтому здесь, а посмотреть вокруг, это как Господь говорит: вот посмотрите, нивы созрели, а делателей мало, жатвы много, а жателей мало. Вот собирать эти плоды созревшие куда нужно и бороться с теми плевелами, с теми сорняками, которые произрастают, конечно, нужно и необходимо. Поэтому я думаю, что Господь сподобит, будет все хорошо. Главная цель какая у человека по жизни? Спасти свою душу бессмертную, верующего человека. А все остальное это путь ко спасению. Путь ко спасению через любовь к Богу и к ближнему. Совершать дела, которые должен совершать. Вот это самое главное.
Мы продолжаем нашу программу, и у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел спросить отца Николая, зачем нужно целомудрие? Но не для того, чтобы он попытался меня убедить, а для того, чтобы его ответом можно было бы убедить невоцерковленного человека. Потому что в том формате, в котором отдаются ответы другими людьми, они для такого человека совершенно не подходят. То есть цитаты из Библии, Нового Завета, высказывания отцов, этого всего оказывается недостаточно, потому что против этого находится очень простой аргумент. Аргумент такого типа, что, ну, в принципе, Бог, конечно, наверное, есть, или есть там что-то там такое, но время идет. Мы сейчас современные люди, то, что было раньше, устарело, не модное. Главное – это любовь, а я люблю. И вообще до брака лучше пожить, попробовать, так лучше узнаешь другого человека. Вот аргументы, которые бы убедили такого человека в том, что все-таки это плохо, я нигде не находил.
Вот. Спасибо,
Спасибо большое, но мы не знаем, как зовут звонящего, но ответим.
Да, и он просил адресовать ответ другим
третьему лицу.
Да, третьим лицам в множественном числе. Боюсь, что я...
Но это вопрос чистота до брака.
Я здесь... Это не только до брака, а чистота. Чистота, в том числе и в браке, потому что есть некоторые подразделения там, что есть блуд, это то, что до брака, а то, что есть измена супружеская, это прелюбодеяние. Это суть, вот, природа одна этих вещей. Поэтому вот целомудрие, я так понял, что речь идет о целомудрии в таком более узком смысле, потому что целомудрие, есть такое богословская трактовка этого понятия, этого слова, терминология, этимология этого слова. Грубо говоря, ну так, если целомудрие, целостное мудрование, это целое вот такое отношение к жизни, это можно сказать, целостность. И то, что есть целомудрие и есть блуд, есть нецеломудрие, вот оно, в принципе, вот эту смысловую нагрузку имеет. Я помню, и, наверное, в лекциях Господь сподобил меня, Алексея Ильича Осипова, слушать 2 года, год в семинарии, год в академии у московских, сидеть за партой. И он нам как-то пытался объяснить, говорит, посмотрите, а в то время очень много венчаний, это был, я поступил в 88-м году, конец 80-х, начало 90-х, венчались многие, и вот эти молодожены не венчались, даже в Сергиевом Посаде, приходили в лавру где-то свечечку там поставить, и он говорит, посмотрите на лица этих людей, вот если верующие там, семинаристы там женятся, вот даже в глазах видно, какая-то чистота, какая-то действительно целомудренный взгляд и чувство, и само лицо. А вот эти люди, говорит, они уже, вот видно, что они уже друг другу, по сути, надоели. Какие-то вот такие вот. Да, они, да, поврежденные. Вот целостности нет, потому что во время венчания трижды повторяются слова библейские, оставить человека отца и матерь, и прилепиться к жене, и будут два в плоть едину. То есть вот эта целостность, вот оно целомудрие, когда он и она сохраняет вот эту целостность. Даже в светском выражении есть выражение «вот это моя половинка». И то, что здесь без святых отцов и без священного писания, конечно, не обойтись, И чтобы дать ответ человеку, нужно действительно вот так отвлеченно всем отвечать. Это общие какие-то, может быть, рассуждения, размышления. Но надо конкретно у человека какие аргументы. Вот здесь уже нужно вести какой-то диалог. Ну а так общее рассуждение, что действительно без Священного Писания никак. Святые отцы говорят, что если происходит вот это разделение, вот блуд, то это идет разрыв вот этого единого целого, единого организма. И у святых отцов есть такое выражение, это так больно, если человек еще не потерял чувствительность, это так больно, если бы человека делить пополам. Вот распилить пополам, это так больно, если он еще чувствует эту боль. И я думаю, что многие, кто совершал измены, и, по крайней мере, те люди, которые приходят на исповедь, каются, они об этом свидетельствуют, что никто не знает, ни жена, ни дети, ни родители, никто не знает об этом поступке, а я спать не могу, я ворочаюсь, у меня жизни нет. У меня был один случай, когда человек, изменяя, дошел до того, что стал спиваться просто. Он говорит, я успешный предприниматель. После службы уже подъехал так. У меня все хорошо, у меня жена, двое детей. Я начинаю спиваться, потому что у меня есть любовница. И я дошел до того, что мне, говорит, уже два раза с одной женщиной встречаться я не хочу. Каждый раз другая. И мне, говорит, так плохо. Он просто выпивший немножко, правда, ревет, говорит, помогите мне, батюшка, избавьте меня от этого. Я так жить не могу. Вот то, что иногда называется это страсть, это славянское слово, которое означает страдание. Вот, даст Бог, мы уже вступили в подготовительные недели Великого Поста, будет Великим Постом читаться и совершаться служба, которая называется пассия. Это латинское слово, которое тоже есть у нас. Вот любовницы иногда называют пассией, оно переводится как страдание. Поэтому измена – этот человек себя обманывает, он всегда страдает от этого. И вот тот аргумент, что лишь бы было им хорошо, это аргумент неубедительный. Мало того, для верующего человека, если он хотя бы признает, что есть Бог, как вы сказали, есть что-то там и есть душа у человека, то в этот момент нужно... Такую вещь мне бы хотелось отметить. Далеко много здесь можно говорить, рассуждать. Что почему в Ветхом Завете за этот грех наказывали, каким наказанием?
Камнями.
Камнями побивали, то есть это смертная казнь, предавали смерти. Но ведь если бы у человека не было души, то вот в этой сфере взаимоотношения полов было бы у нас хотя бы столько порядка, сколько есть в другом, в животном мире. Они имеют вот эти близости для чего? Для продолжения рода. Вот это физиология. А когда у человека это происходит, ведь он не может сказать, вот в этот момент, когда он совершает грех блуда, душа, ты посиди здесь в коридорчике, а я вот, у меня вот потребность эта физиологическая. Сейчас я удовлетворю эту потребность, а потом мы с тобой соединимся, и так не получится. Идет единение и души, и тела. И даже не только в браке, но и в этих случайных связях человек в этот момент становится он и она единым целым. А что из себя вот этот человек представляет? А ты с ним становишься единым целым. В том числе, ну, есть. Насколько это достоверно, нет, целая наука, как это передается даже на генетическом уровне, есть...
Телекони.
Да, какие-то вещи без этого, но оно бесследно не проходит. Поэтому, если бы это было чисто физиологическое, не было бы столько проблем у людей. Но, видимо, вот это даже назвали это любовью. Даже блуд любовью называют. Потому что человек создан по образу и по подобию Божию, и главная наша ценность – это способность любить. И то, к чему был человек создан изначально и призван любить Бога, и ближнего. Вот это вот в этом грехопадении, оно вот, вот так трансформировалось и перенаправилось, и причиняет человеку одни страдания, не приносит удовольствия и радости. Поэтому если человек захочет глубоко вникнуть, что это есть, что такое курение, что такое наркомания, что оно человеку удовольствие приносит, но за все расплачивается здоровьем, болезни различные и в конечном итоге смерть. Да, так и здесь. Поэтому мне кажется, что при желании, если хочет человек разобраться, не потакать вот так, как я, как блаженный Августин в исповеди, будучи известно в молодости, вел довольно-таки такой разгульный образ жизни, бурная молодость, он вспоминает, что он просил у Бога: «Господи, избавь меня от этого греха блудной страсти», но чуть позже. Так и мы иногда, вот уже как на привязи, как слепые котята, как вот эти теленки, вот и идем совершенно уже не думая, пленив волю, силы воли никакой, все уже работает в одном направлении. Но это низко для человека, это просто, и тем более разрушительно.
Вот я это хотел
такие,
бы,
да, рассуждения.
Но я все равно, наверное, приближу вопрос звонящего зрителя. Что сказать? Наверняка это какой-то, может быть, сын, может быть, дочь. Какую фразу произнесть своему чаду? Коротко, ведь молодежь вряд ли сможет выслушать. Нет. Даже запись нашей передачи.
Нет, кое-что может выслушать. Кое-что может выслушать, потому что на самом деле человек, я думаю, что все равно осознает. Он может где-то хорохориться, бравировать, там еще чего-то, там даже гордиться своими там геройскими достижениями. Но в глубине души он чувствует вот эту всю разрушительную силу. И он, может, и хотел бы избавиться, но, может быть, тяжело ему даже самому себе признаться. Поэтому, может, родители и не смогут. Ну, хорошо бы. Ну, если, конечно, рассудительный священник, который сможет поговорить еще чисто по-человечески, потому что говорить правильно, вот человек, звонивший, сказал, что иногда не работает ссылка на Священное Писание, на святых отцов, потому что для человека это еще не стало авторитетом. Для него, может быть, какие-нибудь чисто общечеловеческие, какие-то вот если житейские какие-то аргументы, они будут более убедительными. И когда дозреет уже до этой религиозной, духовно-нравственной оценки этого явления, тогда уже Священное Писание может помочь и удержать человека.
Мы сегодня начинали наш разговор о
соборе.
Да, соборе Екатеринбургских святых. Я хотел бы процитировать слова патриарха Кирилла о царственных страстотерпцах в продолжении темы любви. Пример подвига, который дают нам жития новомучеников и исповедников русских, для нас очень важен. Среди них особое место занимает царственные страстотерпцы столетия мученической кончины, которых мы вспоминаем в этом году. Словно в награду за любовь, царившую в этой семье, они остались неразлучны и в смерти. Христианские нравственные идеалы были для них выше царской короны. О любви. Готов ли человек отдать жизнь за любимого? Вот этот, может быть, еще тезис как-то...
Безусловно, безусловно. Вот мы говорим о царской семье. Вот действительно, это святая семья. На самом деле, вспоминали о каких-то там этих, возможно ли, какие-то вот моменты. Вот если почитать письма, это поразительно. Дневники, это восхитительно, удивительно. Это уже пятеро детей. Это уже под 50. Я помню даже на одной из встреч так кто-то процитировал императрицу, ну, в общем, переписку. Вот это царская семья, предупредили, что это, да, переписывается император Николай и Александра Федоровна. вот такой молодожены. Это вот годы, не про там месяц, вот то, что называют медовый месяц. Они уже на склоне, вот к закату своей жизни писали, вот в годы вот этой мировой войны, это разлука, что это такое, как ее пережить, как поддержать друг друга, какие нежные чувства. Вот тот же Алексей Ильич Осипов говорит, вот что такое вот разврат. Вот это и есть разврат. Это да, не целомудрие, разврат. Это, говорит, то же самое, что если бы взять... Вот смотрите, бриллиант красивый, но если его разворочить, растереть в порошок, что из него? Вот красота куда уйдет? Вот это распыление на тысячу частей, вот это и есть, что из себя человек представляет. Или разврат, там, не дай бог, вот человек нормальный, переходит дорогу, его проехало через него вот страшные какие-то, вот это, или на мину настояли граната. Вот это состояние. А вот целомудрие – целостность. А вот это не целомудрие, это вот это раздробленность, разорванность, раскроченность. Вот в этом смысле царская семья – это поразительный пример. И может быть, потому что можем мы... Вот рассуждением, слава Богу, что есть вопросы и волнует, и необходимо рассуждать на эти темы. Вот раз мы вернулись снова к собору новомучеников, в нашей епархии это празднует собор, то есть и в том числе и новомучеников, и собор Екатеринбургских святых 11 февраля. Это будет в этом году воскресный день. К этому дню у нас знаменательные события приурочены. Это и пребывает по благословению Святейшего Патриарха в нашу епархию Чемеевская чудотворная икона Божией Матери накануне. Это будет в субботу вечером 10-го, в 16:45 будет встреча. Надеемся, что предполагается приезд и правящего архиерея нашей соседней Курганской епархии, где находится эта святыня, а владыка митрополит Иосиф прибудет, наш владыка, видимо, еще будут, где-то архиерей будет совершать соборное богослужение, вот всеночные бдения, и 11 числа будет божественная литургия, и вот такое вот уже шестая научно-практическая конференция, которую проводит наша епархия, как организатор семинария принимает участие, много-много людей принимают участие. География обширная участников, это и Москва, Подмосковье, Коломенская семья, Санкт-Петербург, это и Челябинск соседний, это и Омск, и Чита, и Хабаровск, и много-много других, по-моему, даже Симферополь прибывает, будет более 100 участников-докладчиков, 6 секций, не считая молодежную, и такой научно-практический семинар, как круглый стол. То есть предполагается вот именно 11 числа после Божественной литургии в 2 часа в Духовно-просветительском центре вот пленарное заседание будет проходить, а затем уже в понедельник 12 вот будут по секциям уже в различных местах вот нашего города проводить эти, я думаю, что очень важные, серьезные встречи. И главная, конечно, тема – это столетие подвига царственных страстотерцев и их спутников. Это в основе, а остального очень много, я думаю, будет чего интересного, поэтому желающие могут принять участие.
И, кроме того, грядет Сретенский фестиваль.
Да. Да, молодежь у нас, по-моему, тоже они начинают 4-го и по 15-го, да, как Сретение, да. И знаменитая уже интеллектуальная игра «Познай истину» будет проходить.
И премьера фильма «Николай II», опережая время, 12 февраля это будет в театре эстрады в Екатеринбурге. Отец Николай, осталось 30 секунд. Да. Поздравьте нас с 13-летием.
Я поздравляю
телеканалу «Союз». Знаю, вы трепетно относитесь
к 13-летием всех нас, что благодарность Богу и всем, кто трудится на этой ниве, Божьей помощи и благословения, и нам молитвенно и с пользой провести и предстоящие события, праздники, и богослужения, и нашу конференцию, чтобы только принести пользу друг другу в деле спасения. Помогай нам, Господь.
Спасибо, отец Николай, вам Божья помощь. Уважаемые телезрители, простите, что не смогли ответить на все вопросы. Это была программа «Беседы с батюшкой» и Дмитрий Шакуров. Всего доброго, до свидания.